Архив лучших радиоспектаклей. Друзья, мы обращаемся к тем, кто слушает наш канал. В последнее время канал сильно вырос и приобрел новую аудиторию. Содержать канал все сложнее. Надо обслуживать технику, хостинг, каналы связи, обеспечивать выход выпусков. Работа будет продолжена в любом случае. Выложена совсем малая часть материала. Обращаемся к вам за помощью. Будем благодарны любому пожертвованию в пользу канала. Спасибо. Реквизиты и способы связи в описании канала.
Писатель Александр Грин поведал нам повесть об алых парусах. Вот ее первая половина. Предсказание.
В одно из редких возвращений домой Лонгрен, матрос Ориона, крепкого 300-тонного брига, не увидел на этот раз еще издали на пороге дома свою жену.
Мэри, а где же Мэри?
Она всегда всплескивала руками, а затем бежала навстречу к нему до потери дыхания.
Почему нет Мэри?
Вместо нее у детской кроватки нового предмета в маленьком доме Лонгрена стояла взволнованная соседка.
Твоя Мэри в раю, старик. Посмотри на свою дочь.
Мертвея, Лонгрен наклонился и увидел восьмимесячное существо, сосредоточенно взиравшее на его длинную бороду.
Когда умерла Мэри?
3 месяца я ходила за нею. Из денег, что ты оставил, добрая половина ушла на лечение. Вот и пришлось твоей Мэри кланяться трактирщику Мэннерсу. Пошла просить в долг до твоего возвращения. А через час встретила я ее заплаканную на дороге в город. Сказала, что идет в Лис заложить обручальное кольцо. Мэннерс соглашался дать ей денег, да только требовал за это любви. В тот вечер погода была холодная, дождь, ветер. Уговаривала я ее не ходить в Лис, да не послушалась она. На другой день слегла в бреду и жару. Доктор говорил, воспаление легких. Ну, а через неделю...
Как назвала Мэри девочку?
Ассоль.
Ассоль. Так-так. Спасибо тебе, вдова.
На другой же день Лонгрен поехал в город, взял расчет, простился с товарищами и стал растить свою дочь. Он зажил одинокой жизнью вдовца, сосредоточив все помыслы, надежды, любовь и воспоминания на маленьком существе.
Так-так, Ассоль, вот беда, не знаю я колыбельных песенок. Ты уж не посетуй.
Не ворчи, океан, не пугай, нас земля испугала давно. В теплый край, южный край приплывем все равно. В теплый край, южный край, приплывем все равно. Южный крест нам сияет вдали, с первым ветром проснется компас. Бог хранит корабли, да помилует нас. Бог хранит корабли, да помилует нас.
10 лет скитальческой жизни оставили в руках Лонгрена очень немного денег. Он стал работать. Скоро в городских магазинах появились его игрушки, искусно сделанные маленькие модели лодок, катеров, парусников, крейсеров. Малообщительный по натуре, он после смерти жены стал еще замкнутее и нелюдимее. Меж ним и земляками легло холодное отчуждение, и будь работа Лонгрена, игрушки, менее независимо от дел деревни, ему пришлось бы ощутительно испытать на себе последствия таких отношений. Когда Ассоль было уже 5 лет, произошло событие, тень которого, павшая на отца, укрыла и дочь. Была весна, ранняя и суровая. К холодной земле припал резкий береговой норд. Пустынно было на улицах Каперны. Один Лонгрен часто уходил на берег моря. Стоны и шумы, завывающая пальба огромных взлетов воды оглушали измученную душу Лонгрена, низводя его горе к смутной печали. В один из таких дней трактирщик Мэннерс забыл вывести лодку на песок. Его 12-летний сын Хин, заметив, что отцовская лодка бьется под мостками о сваи, пошел и сказал об этом отцу. Мэннерс немедленно отправился к воде, где увидел на конце мола стоявшего спиной к нему Лонгрена. На берегу, кроме их двух, никого более не было. Мэннерс опустился в бешено плещущую воду и отвязал шкот. Стоя в лодке, он стал пробираться к берегу, хватаясь руками за сваи. Весла он не взял. И в тот момент, когда, пошатнувшись, упустил схватиться за очередную сваю, сильный удар ветра швырнул нос лодки от мостков в сторону океана.
Ах, дьявол!
ветер и волны несли лодку в гибельный простор.
Онгрен! Что же ты стал, как перед? Видишь меня? Уносит! Брось причал! Лонгрен, ты ведь слышишь меня? Я погибаю! Будь ты проклят! Позови рыбаков! Лонгрен, спаси! Я дам тебе денег, Лонгрен! Ты! Лонгрен! Лонгрен! Спаси!
Она также просила тебя. Думай об этом, пока еще жив Мэнерс. И не забудь!
Обезумевший лавочник был подобран пароходом, шедшим в Лис. Простуда и потрясение ужаса прикончили дни Мэнерса. Он прожил менее 48 часов, призывая на Лонгрена все бедствия, возможные на земле и в воображении. Рассказ Мэнерса, как матрос следил за его гибелью, отказав в помощи, поразил жителей Каперны. Если бы Лонгрен кричал, выражал жестами или суетливостью злорадство свое торжество при виде отчаяния Мэнерса, рыбаки поняли бы его. Но он поступил иначе, чем поступали они. Поступил внушительно непонятно, и этим поставил себя выше других, словом, сделал то, чего не прощают. Никто более не кланялся ему, не протягивал руки. Так случай с Мэнерсом закрепил ранее неполное отчуждение. Став полным, оно вызвало прочную взаимную ненависть, тень которой пала и на Ассоль. Посещение кухни было строго воспрещено Грею. Но раз открыв уже этот удивительный, полыхающий огнем очагов мир пара, шипения, клокотания кипящих жидкостей, стука ножей и вкусных запахов, мальчик усердно навещал огромное помещение. Грей не был еще так высок, чтобы взглянуть в самую большую кастрюлю, бурлившую подобно Везувию. Он с трепетом смотрел, как ее ворочают две служанки. На плиту выплескивалась тогда дымная пена, и пар, поднимаясь с зашумевшей плиты, волнами наполнял кухню. Раз жидкости выплеснулось так много, что она обварила руку одной девушки. Бетси, плача, натирала маслом пострадавшие места. В то время как другие женщины хлопотали около нее, Грей пережил ощущение острого чужого страдания, которое не мог испытать сам.
Очень ли тебе больно, Бетси?
Попробуй, так узнаешь.
Мальчик, нахмурив брови, вскарабкался на табурет, зачерпнул горячей жижи и плеснул на сгиб кисти. Впечатление оказалось не слабым, но Грей не пошатнулся. Он подошел к Бетси, заложив горящую руку в карман штанишек.
Мне кажется, что тебе очень больно. Пойдем, Бетси, к врачу. Пойдем же. Ну, пойдем.
Врач смягчил боль, наложив повязку. Лишь после того, как Бетси ушла, мальчик показал свою руку. Этот незначительный эпизод сделал 20-летнюю Бетси и 10-летнего Грея истинными друзьями. Грею шел уже 12-й год, когда все намеки его души, все разрозненные черты духа и оттенки тайных порывов соединились в одном сильном моменте и тем, получив стройное выражение, стали неукротимым желанием. Это случилось в библиотеке. Там Грей увидел огромную картину. Она изображала корабль, вздымающийся на гребень морского вала. Паруса, полные неистовой силы шторма, валились всей громадой назад. Разорванные облака низко трепетали над океаном. Но всего замечательнее была в этой картине фигура человека, стоящего на баке. Завернутые полы его кафтана трепались ветром, белая коса и черная шпага вытянуто рвались в воздух. Богатство костюма выказывало в нем капитана. Он был, видимо, поглощен опасным моментом и кричал. Но что? Не мысли, но тени этих мыслей выросли в душе Грея, пока смотрел он эту картину. В маленьком мальчике постепенно укладывалось огромное море. Там, сея за кормой пену, двигались корабли. Корабли с мрачной тайной и бунтами, корабли открытий и корабли приключений. В этом мире, естественно, возвышалась над всем фигура капитана. Он был судьбой, душой и разумом корабля. Такое представление о капитане заняло главное место в блистающем сознании Грея. Никакая профессия, кроме этой, не могла бы так удачно сплавить в одно целое все сокровища жизни. Опасность, риск, чудесная неизвестность, увлекательное кипение встреч, событий, безмерное разнообразие жизни, между тем, как высоко в небе то южный крест, то медведица, и все материки в зорких глазах, хотя твоя каюта полна непокидающей родины с ее книгами, картинами, письмами и сухими цветами. Когда Ассоль исполнилось 8 лет, отец стал изредка брать ее с собой в город, а затем посылать даже одну, если была надобность перехватить денег в магазине или снести товар. Это случалось нечасто, хотя Лис лежал всего в 4 верстах от Каперны. Однажды в середине такого путешествия Ассоль присела отдохнуть. Закусывая, она перебирала игрушки. Из них 2-3 оказались новинкой для нее. Лонгрен сделал их ночью. Одна такая новинка была миниатюрной гоночной яхтой. Белое суденышко это несло алые паруса. Видимо, сделав яхту, Лонгрен не нашел подходящего материала на паруса, употребив, что было, лоскутки алого шелка. А соль пришла в восхищение. Пламенный веселый цвет так ярко горел в ее руке, как будто она держала огонь. Дорогу пересекал ручей, справа и слева уходящий в лес.
Если я спущу ее на воду, поплавать немного, она ведь не промокнет, а я ее потом вытру.
Отойдя в лес по течению ручья, девочка осторожно спустила на воду у самого берега пленившее ее судно. Паруса тотчас сверкнули алым отражением в прозрачной воде. Свет, пронизывая материю, лег дрожащим розовым излучением на белых камнях дна.
Ты откуда приехал, капитан?
Ассоль важно заговорила с воображенным лицом.
Я приехал я из Китая. А что ты привез? Что привез, о том не скажу. Ах, ты так, капитан? Ну, тогда я тебя посажу обратно в корзину.
Только что капитан приготовился смиренно ответить, что он пошутил и что готов показать слона, как вдруг тихий отбег береговой струи повернул яхту носом к середине ручья. И как настоящая, полным ходом покинув берег, она ровно поплыла вниз.
Ха, капитан испугался!
А соль побежала за уплывающей игрушкой, надеясь, что ее где-нибудь прибьет к берегу.
Господи, ведь случись же!
Поспешно таща нетяжелую намешающую корзинку, она старалась не терять из вида красивый, плавно убегающий треугольник парусов. Спотыкалась, падала и снова бежала. Но вот Ассоль увидела, что деревья впереди свободно раздвинулись, пропустив синий разлив моря, облака и край желтого песчаного обрыва, на который она выбежала, почти падая от усталости.
Ой.
Здесь было устье ручья. Ассоль увидела, что у ручья на плоском большом камне спиной к ней сидит человек, держа в руках сбежавшую яхту, и всесторонне рассматривает ее с любопытством слона, поймавшего бабочку.
Клянусь гримами и перо, совершенно невероятное происшествие.
Это был путешествующий пешком Эгль, известный собиратель песен, легенд, преданий и сказок. Седые кудри складками выпадали из-под его соломенной шляпы.
Ах, почему я не родился писателем? Алые паруса. Славный сюжет.
Ассоль сползла по обрыву и подошла к незнакомцу.
Теперь отдай мне. Ты уже поиграл. Ты как, поймал ее?
Старик поднял голову и с минуту разглядывал девочку. Каждая черта Ассоль была выразительно легка и чиста, как полет ласточки. Темные с оттенком грустного вопроса глаза казались несколько старше лица.
Клянусь Эзопом и Андерсеном, это что-то особенное. Слушай-ка ты, растение. Это твоя штука?
Да, я за ней бежала по всему ручью. Я думала, что умру. Она была тут?
У самых моих ног. Как зовут тебя, крошка?
Ассоль.
Хорошо. Ну, мне, собственно, не надо было спрашивать твое имя. Хорошо, что оно так странно, так однотонно, музыкально. Как свист стрелы или шум морской раковины. Что бы я стал делать, называясь ты одним из тех благозвучных, но нестерпимо привычных имен, которые чужды прекрасной неизвестности. И тем более я не желаю знать, кто ты, кто твои родители, и как ты живешь, к чему нарушать очарование. Я занимался, сидя на этом камне, сравнительным изучением финских и японских сюжетов, как вдруг ручей выплеснул эту яхту, а затем появилась ты, такая, как есть. Я, милый поэт в душе, хотя никогда не сочинял сам. Что у тебя в корзинке?
Лодочки, потом пароход, да еще три таких домика с флагами. Там солдаты живут.
Отлично! Тебя послали продать, по дороге ты занялась игрой, ты пустила яхту поплавать, а она сбежала, ведь так?
Ты разве видел? Тебе кто-то сказал? Или ты угадал?
Я это знал.
А как же?
А потому что я самый главный волшебник. Ну, тебе нечего бояться меня. Напротив, мне хочется поговорить с тобой по душе. Ну-ка, Ассоль, Слушай меня внимательно. Я был в той деревне, откуда ты, должно быть, идешь, словом, в Коперни. Я люблю сказки, песни. Просидел я в деревне той целый день, стараясь услышать что-нибудь никем не слышанное. Но у вас не рассказывают сказок. А если рассказывают, то знаешь эти истории о хитрых мужиках и солдатах с вечным восхвалением жульничества и... А! Стой. Я сбился. Я заговорю снова. Не знаю, сколько пройдет лет, только в Коперни расцветет одна сказка, памятная надолго. Ты будешь большой осоль. Однажды утром в морской дали под солнцем сверкнет алый парус. Сияющая громада алых парусов белого корабля двинется, рассекая волны, прямо к тебе. Тихо будет плыть этот чудесный корабль, без криков и выстрелов. На берегу много соберется народу, удивляясь и ахая. И ты будешь стоять там. Корабль подойдет величественно к самому берегу под звуки прекрасной музыки. Нарядная, в коврах, в золоте и цветах поплывет от него быстрая лодка. Ты увидишь храброго, красивого принца. Он будет стоять и протягивать к тебе руки. Здравствуй, осоль, скажет он. Далеко-далеко отсюда я увидел тебя во сне и приехал, чтобы увести тебя навсегда в свое царство. Жить с тобой мы станем так дружно и весело, что никогда твоя душа не узнает слез и печали. Он посадит тебя в лодку, привезет на корабль, и ты уедешь навсегда в блистательную страну, где всходит солнце и где звезды спустятся с неба, чтобы поздравить тебя с приездом.
Может быть, он уже пришел, тот корабль?
Не так скоро. Сначала, как я сказал, ты вырастешь. Потом, ну, что говорить, это будет и кончено. Что бы ты тогда сделала?
Я бы его любила. Если он не дерется.
Нет, не будет драться. Не будет. Ручаюсь за это. Прощай, девочка. И не забудь того, что я сказал тебе. Прощай. Да будет мир пушистый в твоей голове.
Он скажет: здравствуй, осоль. Откуда приехал, капитан? Я приехал, приехал я. Кого ты ищешь? Здравствуй, осоль!
Проснуться.
Осенью на 15-м году жизни Артур Грей тайно покинул дом и проник за золотые ворота моря. Шхуна, которой предстояло побывать в Марселе, Нью-Йорке и Шанхае, увезла с собой Юнгу с маленькими руками и внешностью переодетой девочки.
Ну, что задумалась, птичка божья?
Мы с тобой не в оловянные солдатики играем. Это карты, дружище.
Ставлю 100 фунтов.
Отлично. Что там у тебя?
Валет треф.
Превосходно, парень. Только у меня злодейка дама.
Взятые из дома фунты и батистовое белье с вытканными коронами Грей очень скоро промотал.
Позвольте вам сказать, позвольте рассказать, как волю паруса вязать, как паруса вязать. Волна бесконечна, всю землю обходит она, не зная беспечно.
Пошел на ванты!
Пошел на ванты!
Шевелись, шевелись! Шевелись!
А ты, птичка божья, что мечтаешь?
Чаю захотел! Пошел!
Грей хотел быть дьявольским моряком, и поэтому с замирающим сердцем ползал по снастям на головокружительной высоте, сдирая с ладоней кожу.
Боцман!
Слушаюсь, капитан!
Кто там на рейс парусом возится?
Ясно, как пистолет, и его бабушка, капитан! Юнга!
Я все жду. Когда же он мне скажет? Капитан, гоп! У меня болят бока и спина, голова трещит, а ноги трясутся. Все эти леера, брашпили, тросы, стеньги, саллинги созданы на мучение моему нежному телу. Я хочу к маме. С каким бы удовольствием я бы ему ответил. Отправляйтесь куда хотите, мой птенчик. Если к вашим чувствительным крылышкам пристала смола, вы можете отмыть ее дома, одеколоном роза мимоза.
Но Грей шел к цели со стиснутыми зубами. Он потерял слабость, став крепким мускулами, бледность заменил темным загаром, беспечность движений отдал за уверенную меткость работающей руки. Он потерял все, кроме главного, своей странной летящей души. Выдуманный диалог приходил на ум капитану все реже и реже.
Позвольте вас взять, и в руки мокрый шкот вам дать, вам шкотик мокрый дать. Волна...
Эй, ты! Лут!
Есть! Капитан Гоп!
Слушай внимательно. Брось курить. Начинается отделка щенка под капитана.
В этот же день в Каперне Ассоль с нетерпеливым и радостным лицом стремглав бежала домой.
Что такое, доченька?
Слушай, что я тебе расскажу. На берегу, там далеко, волшебник.
Горячка мысли мешала ей плавно передать происшествие. Начала она с интересного предсказания. Далее шло описание наружности волшебника и в обратном порядке погоня за упущенной яхтой.
Так-так. По всем приметам некому иначе и быть, как волшебнику. Хотел бы я на него посмотреть. Но ты, когда пойдешь снова, не сворачивай в сторону. Заблудиться в лесу нетрудно.
Лонгрен прислонился к низкому хворостяному забору и посадил девочку на колени. Страшно усталая, она пыталась еще прибавить кое-какие подробности, но жара, волнение и слабость клонили ее в сон.
Ты как думаешь, придет волшебник в корабль за мной или нет?
Придет. Раз тебе это сказали, значит, все верно.
Храбрый, красивый принц.
Вырастет, забудет. А пока не стоит отнимать у тебя такую игрушку. Много ведь придется в будущем увидеть тебе не алых, а грязных и хищных парусов. Издали нарядных и белых, вблизи рваных и наглых. Проезжий человек пошутил с моей девочкой. Что ж, добрая шутка, ничего шутка. Смотри, как сморила тебя. Полдня в лесу. А насчет алых парусов думай, как я. Будут тебе алые паруса. Южный крест нам сияет вдали, с первым ветром проснется компас. Бухраня корабли, да помилует нас. Бухраня корабли, да помилует нас.
А соль спала. Лонгрен, достав свободной рукой трубку, закурил. За забором сидел молодой нищий. Разговор отца с дочерью привел его в веселое настроение, а запах хорошего табака настроил добычливо.
Дай, хозяин, покурить бедному человеку. Мой табак против твоего не табак, а можно сказать, отрава.
Я бы дал, но табак у меня в том кармане. Мне, видишь, дочку не хочется будить.
Вот беда. Проснется, опять уснет. А прохожий человек взял, да и покурил.
Ну, ты не без табаку все-таки. А ребенок устал. Зайди, если хочешь, попозже. Хм.
Принцесса, ясное дело. Вбил ты ей в голову эти заморские корабли. Эх ты, чудак чудаковский. А еще хозяин.
Слушай-ка. Пожалуй, я разбужу ее, но только за тем, чтобы намылить твою здоровенную шею. Пошел вон!
Вскоре нищий сидел в трактире с дюжиной рыбаков и, вскипая обидой, повествовал, что Лонгрен с дочерью одичали, а может, повредились в рассудке.
Колдун был у них! Они ждут заморского принца. Да еще под красными парусами.
На следующий день, возвращаясь из городской лавки, Ассоль впервые увидела около себя кучку ребят, которые гримасничали, высовывая языки. Артур Грей в течение 3 лет читал по книгам древние слова моря. Капитан Гоп подавал ему руку и говорил «мы». Однажды, пользуясь остановкой судна в порту, 20-летний Грей отправился домой. Взяв крупную сумму денег, он вернулся к морю, решив плавать на собственном корабле. Вскоре вечерняя звезда сверкнула над черной линией новой мачты. То был секрет, купленный Греем 3-мачтовый галеот в 260 тонн. Так капитаном и собственником корабля Артур Грей плавал еще 4 года, пока судьба не привела его в Лис, портовый город, недалеко от которого была деревушка Каперна.
Не ворчи, океан, не пугай, мы с тобой сговорились давно. В теплый край, южный край, крепкий дом, все равно. В теплый край, южный край, приплывем все равно. Южный крест нам сияет вдали, земли дальние взор в глаза.
Писатель Александр Грин поведал нам повесть об алых парусах. Вот ее окончание. Здравствуй, Ассоль! Капитаном и собственником корабля Артур Грей плавал 4 года, пока судьба не привела его в Лис, портовый город, недалеко от которого была деревушка Каперна.
10 дней трехмачтовый парусник «Секрет» выгружал табак, кофе и чай. 11-й день команда провела на берегу. На 12-й день Грей глухо затосковал, без всякой причины. Полный тревожного внимания к тоскливости дня, он прожил его раздражительно и печально. Его как бы позвал кто-то, но он забыл, кто и куда. Была полная ночь. За бортом в сине-черной воде дремали звезды и огни мачтовых фонарей. Теплый, как щека, воздух пахнул морем. На палубе Грей разглядел во тьме знакомое лицо.
Летика, поедешь со мной. Возьми удочки.
Есть, капитан!
Проворный жуликоватый парень спустился в шлюп, наладил уключины. Грей сел к рулю.
Куда прикажете плыть, капитан?
Капитан молчал. Матрос знал, что в это молчание нельзя вставлять слов. Грей взял направление к открытому морю. Ему было все равно, куда плыть. Затем он стал держаться левого берега. Над красным стеклом окон носились искры дымовых труб. Это была Каперна. Миновав деревню, Грей повернул к берегу. Привязав лодку, оба поднялись вверх по обрыву, от которого тянулось чаще. Летика развел костер.
Правда ли, капитан, что говорят, будто вы родом из знатного семейства?
Это неинтересно, Летика. Бери удочку и лови, если хочешь.
А вы?
Я? Не знаю, может быть, но потом...
Ну что же, удить так удить. И шнурками деревяшки я изладил длинный хлыст. И крючок к нему приделав. И спустил протяженный свист. Куда-то я подевал коробку с черевями, а? Ага, вот она. Этот червь в земле скитался и своей был жизни рад. А теперь на крюк попался. И его самые съедят. Так я отправлюсь, капитан.
Иди, Летика.
Ночь тихо послушана лодка. Трепещите, осетры. Хлопнись в обморок, селедка. Уйдет Летика с горы.
Бледно светили звезды. Мрак усилился напряжением, предшествующим рассвету. Капитан стал засыпать, не замечая этого. Летика появлялся у костра дважды, курил и засматривал из любопытства в рот пойманным рыбам, что там. Но там, само собой, ничего не было. Проснувшись, Грей на мгновение забыл, как попал в эти места. С изумлением видел он счастливый блеск утра, обрыв берега среди ярких ветвей и пылающую синюю даль. Капитан выбрался на открытое место. Он отвел рукой ветку и остановился с чувством опасной находки. Не далее, как в пяти шагах, подобрав одну ногу и вытянув другую, лежала головой на уютно подвернутых руках молодая девушка.
Ее волосы сдвинулись в беспорядке, у шеи расстегнулась пуговица, открыв белую ямку. Раскинувшаяся юбка обнажала колени. Ресницы спали на щеке. Это была Ассоль. Грей присел на корточки. Быть может, при других обстоятельствах эта девушка была бы замечена им только глазами, но тут он иначе увидел ее. Все тронулось, все усмехнулось в нем. Разумеется, он не знал ни ее, ни ее имени, ни тем более, почему она уснула на берегу, и был этим очень доволен. Он любил картины без объяснений и подписей. Когда Грей встал, склонность к необычайному застала его врасплох. Задумчиво уступая ей, он снял с пальца старинное дорогое кольцо и бережно опустил его на малый мизинец, белевший из-под затылка. Взглянув еще раз на лицо девушки, Грей повернулся и увидел в кустах высоко поднятые брови матроса.
А, это ты, Летика? Посмотри-ка на нее. Что, хороша?
Да, дивное художественное полотно. В соображении обстоятельств есть, так сказать, нечто располагающее. В общем, я поймал 4 мурена, еще какой-то толстый, как пузырь.
Тише, Летика. Уберемся отсюда.
Не определишь ли ты, Летика, своим опытным глазом, где в этой деревне трактир?
Сейчас. Должно быть вон та черная крыша.
Что же в этой крыше приметного?
Сам не знаю, капитан. Ничего больше, как голос сердца.
Дом действительно оказался трактиром Мэннерса, в котором теперь хозяйничал его сын. Хин Мэннерс, длинный молодой парень с веснушчатым скучным лицом и хитрыми глазами, перетирал за стойкой посуду. Грей спросил Рома.
Пожалуйста. Пожалуйста, ваша милость.
Вы, разумеется, знаете здесь всех жителей.
Ну еще бы, ваша милость.
Меня интересует имя молодой девушки в косынке, в розовом платье, темно-русой и невысокой, в возрасте от 17 до 20 лет. Я встретил ее неподалеку отсюда. Как ее имя?
Ох, это должна быть Корабельная Ассоль. Больше быть некому. Так она ж полоумная.
В самом деле? Как же это случилось?
История о том, как лет 7 назад девочка говорила на берегу моря с собирателем песен, в устах Хина приняла очертания грубой и плоской сплетни.
Вот с тех пор так ее и зовут Ассоль Корабельная.
Сидевший у окна усатый угольщик, страшно ворочая глазами, стряхнул хмельное оцепенение.
Корзинщик, корзинщик, берись нас за корзины.
Опять ты нагрузился, вельбот проклятый. Уходи вон!
Но только бойся попадать в наши Палестины.
Дрянь, а не человек. Каждый раз такая история.
Более вы ничего не можете рассказать.
Я-то? Еще могу сообщить, что отец ее сущий мерзавец. Через него я, ваша милость, осиротел. И еще дитей должен был самостоятельно поддерживать бренное пропитание.
Ты врешь! Ты врешь так гнусно и ненатурально, что я протрезвел. Он врет. Его отец тоже врал, врала и мать, такая порода. Можете быть покойны, что она так же здорова, как мы с вами. Она сидела на моей повозке 84 раза или немножечко меньше. Я говорю, что у нее хорошая голова.
Ой.
С тобой, Хин Мэннерс, она, понятно, не скажет двух слов. Она говорит, как большая, но причудливый ее разговор. Вот, к примеру, раз завелось дело о моем ремесле. Ты, верно, когда наваливаешь углем корзину, то думаешь, что она зацветает. Вот какое слово она сказала. И в ту же минуту дернула меня, сознаюсь, посмотреть на пустую корзину. И так мне вошло в глаза, будто из прутьев поползли почки. Лопнули эти почки и брызнула по всей корзине листом. И пропала. Ахин Мэнерс врет и денег не берет. Я его знаю.
Прикажете подать что-нибудь, ваша милость?
Нет, я ухожу. Летика.
Да, капитан?
Ты останешься здесь, вернешься к вечеру и будешь молчать. Узнав все, что можешь, передай мне, ты понял?
Добрейший капитан, не понять этого может только глухой.
Прекрасно. Запомни также, что ни в одном из тех случаев, какие могут тебе представиться, нельзя не говорить обо мне, не упоминать даже мое имя.
Прощай.
С этого времени Грея не покидало уже чувство поразительных открытий. Дух немедленного действия овладел им. Он опомнился и собрался с мыслями только когда сел в лодку. Смеясь, он подставил руку ладонью вверх знойному солнцу, как сделал это однажды мальчиком в винном погребе. Накануне того дня Ассоль ночью ушла на морской берег. Не раз, волнуясь и робея, тут, на краю обрыва, она выжидала рассвет и совершенно серьезно высматривала корабль с алыми парусами. Нам трудно так уйти в сказку. Ей было не менее трудно выйти из ее власти и обаяния. Белые облака тронулись слабым румянцем. Восходящее солнце бросило по океану к ногам Ассоль алую рябь. Все, чего Ассоль ждала так долго и горячо, делалось там, на краю света. Из морской заросли поднялся корабль. Он всплыл и остановился по самой середине зари. Из этой дали он был виден ясно, как облака. Разбрасывая веселье, он плыл, как алый бархат и пунцовый огонь. Корабль шел прямо к Ассоль. Девушка прижала руки к груди, но яркая полнота утра сдернула покровы со всего, что еще нежилось, потягиваясь на сонной земле. Музыка смолкла, но Ассоль была еще во власти ее звонкого хора. Это впечатление постепенно ослабевало, затем стало воспоминанием и, наконец, просто усталостью. Девушка легла на траву и, блаженно закрыв глаза, уснула без заботы и сновидений. Ее разбудила муха, бродившая по голой ступне. Ассоль проснулась. Сидя, закалывала она растрепанные волосы, что-то мешало меж пальцев. Ассоль поднесла руку к глазам и мгновенно вскочила с силой брызнувшего фонтана. На ее пальце блестело лучистое кольцо Грея.
Чья это штука? Чья шутка? Разве я сплю? Может быть, я нашла и забыла? Нет. Нет. Это мне. Это мое.
Река всегда стремится к морю.
Но парус берегу встретит.
На палубе своего судна «Секрет» Грей стоял с бесчувственной улыбкой лунатика.
Вы, быть может, ушиблись?
Его помощник Пантен шел в это время с тарелкой жареной рыбы.
Где были? Что видели? Впрочем, это, конечно, ваше дело. Маклер предлагает выгодный фрахт с премией. Да что с вами такое?
Благодарю. Мне именно недоставало звуков вашего простого, умного голоса. Это как холодная вода. Пантен, сообщите людям, что сегодня мы поднимаем якорь и переходим в устье Лилианы, миль 10 отсюда. Проникнуть в устье можно лишь с моря. Придите за картой. Лоцмана не брать. Пока все. Да, выгодный фрахт мне нужен, как прошлогодний снег. Можете передать это маклеру. Я отправляюсь в город, где пробуду до вечера.
Что же случилось?
Решительно ничего, Пантен. Я хочу, чтобы вы приняли к сведению мое желание избегать всяких расспросов. Когда наступит момент, я сообщу вам, в чем дело. Матросам скажите, что предстоит ремонт, что местный док занят.
Хорошо. Будет исполнено.
Пока Пантен нервически уничтожал рыбу, Грей, переехав в бухту, появился в торговых кварталах Лисса. Теперь он действовал решительно и покойно, до мелочей зная все, что предстоит на чудном пути. Грей побыл в трех лавках, придавая особенное значение точности выбора, так как мысленно видел уже нужный цвет и оттенок. В двух первых лавках ему показали шелка базарных цветов, предназначенные удовлетворить незатейливое тщеславие. В третьей он нашел образцы сложных эффектов.
Интересно, вот, пожалуйста, вот взгляните, капитан, на этот кусок, а? Превосходно, а вот это, ну, совершенство, не правда ли? Одну минуточку, я сейчас вам еще...
Хозяин лавки радостно суетился, выкладывая залежавшиеся материи, но Грей был серьезен, как знаток. Он терпеливо разбирал свертки, откладывал, сдвигал, развертывал и смотрел на свет такое множество алых полос, что прилавок, заваленный ими, казалось, вспыхнет.
Вот,
наконец, один цвет привлек внимание покупателя. Он сел в кресло к окну, вытянул из шумного шелка длинный конец, бросил его на колени и, развалясь с трубкой в зубах, стал созерцательно неподвижен. Этот совершенно чистый, как алая утренняя струя, полный благородного веселья и царственности цвет, являлся именно тем гордым цветом, какой разыскивал Грей.
Довольно образцов. Этот шелк я беру.
Весь кусок? Ну, в таком случае, сколько метров?
2000 метров. Да, не более 2000 метров.
2000 метров. О, прошу вас сесть, капитан. Не желаете ли взглянуть, капитан, на образцы новых материй? А? Нет. Ну, как вам будет угодно. Вот, пожалуйста, спички. Вот, прекрасный табак. Прошу вас. 2000. 2000. О, так, значит, 2000 метров. Ну вот.
Он сказал цену, имеющую такое же отношение к настоящей, как клятва к простому «да». Но Грей не хотел ни в чем торговаться.
Удивительный, наилучший шелк. Товар вне сравнения. Только у меня найдете такой.
Когда он, наконец, весь изошел восторгом, Грей договорился с ним о доставке, уплатил по счету и ушел, провожаемый хозяином, с почестями короля. Бродячие музыканты огласили улицу простой песенкой. Грей видел, как один из них с видом забитого достоинства благодарно махал шляпой тем окнам, откуда вылетали монеты.
Позвольте вам позвольте рассказать, как в бурю паруса вязать,
как паруса вязать.
Волна бесконечна, всю землю обходит она, не зная беспечно ни неба, ни дна, ни неба, ни дна. Позвольте вас на сайлинг взять,
ах, вас на сайлинг взять,
и в руки мокрый шкот вам дать,
вам шкотик мокрый дать.
Волна бесконечна, всю землю обходит она, не зная беспечно ни неба, ни дна, ни неба, ни дна.
Ба, да это ты, Циммер! Как же ты изменил своей скрипке!
Досточтимый капитан! Я играю на всем, что звучит и трещит. Это мой компаньон, Дус. Я говорил ему, как вы сорите золотом, и он заочно влюблен в вас.
Да, я люблю жест и щедрость, но я хитер. Не верьте моей гнусной лести, капитан.
Дус.
Ну вот что, у меня мало времени, а дело не терпит. Я предлагаю вам хорошо заработать.
Дус.
Соберите оркестр. Но не щеголи, которые забыли о душе музыки, нет. Соберите своих бродяг, заставляющих плакать простые сердца. Море любовь не терпит педантов.
Капитан!
Дус, Дус. Если вам нравится мое предложение, приезжайте вечером на секрет. Он стоит неподалеку от головной дамбы.
Согласен. Дус, кланяйся, скажи да и верти шляпой от радости. Капитан Грей хочет жениться.
Да.
Браво.
Все подробности я вам сообщу на секрете.
Грей вернулся на свой корабль. К вечеру привезли шелк, и капитан, отдав команду сниматься с якоря, удалился в свою каюту. Вскоре удар кулаком в дверь вывел Грея из маниакального состояния.
А, это ты, Летика?
Матрос, тяжело дыша, остановился с видом гонца, вовремя предупредившего казнь.
Летика, Летика! Сказал я себе, когда с кабельного мола увидел, как танцуют вокруг брашпиля наши ребята, поплевывая в ладони. У меня глаз, как у орла, и я полетел. Я так дышал на лодочника, что человек вспотел от волнения. Капитан, вы хотели оставить меня на берегу?
Летика, я ожидал тебя не позже утра.
Ну,
лил ли ты на затылок холодную воду?
Лил. Не столько, сколько было принято внутрь, но лил. Все сделано, капитан.
Говори.
Слушаюсь. Не стоит говорить, капитан. Вот, здесь все записано, берите и читайте. Я очень старался, я уйду.
Куда?
Я вижу по укоризне глаз ваших, что еще мало лил на затылок холодной воды.
Сообразные инструкции. После 5 часов ходил по улице. Дом с серой крышей, по 2 окна сбоку. При нем огород. Означенная особа приходила 2 раза. За водой 1 раз, за щепками для плиты 2. По наступлении темноты проник взглядом в окно, но ничего не увидел по причине занавески. В счет застольных расходов приложил малость своих. Войдите.
Мы отшвартовались у дамбы, капитан. Пантен послал узнать, что вы хотите. Он занят. На него напали там какие-то люди с трубами, барабанами и другими скрипками. Вы звали их на секрет? Пантен просил вас прийти. Говорит, у него туман в голове.
Да, боцман, я точно звал музыкантов. Пойдите, скажите им, чтобы шли пока в кубрик. Далее будет видно, как их устроить.
Слушаюсь.
Отвод.
Да, капитан.
Скажите им и команде, что я выйду на палубу через 10 минут. Пусть соберутся. Вы и Пантен, разумеется, тоже послушаете меня.
Тем временем его ждали уже все нетерпеливо и с любопытством полным догадок. Он вышел и увидел по лицам ожидания невероятных вещей, но так как сам находил совершающееся вполне естественным, то напряжение чужих душ отразилось в нем легкой досадой.
Ничего особенного. Мы простоим в устье реки до тех пор, пока не сменим весь такелаж. Вы видели, привезен красный шелк. Из него под руководством парусного мастера Блента смастерят секрету новые паруса. Затем мы отправимся. Но куда, не скажу. Во всяком случае, недалеко отсюда. Я еду к жене. Она еще не жена мне, но будет ею. Мне нужны алые паруса, чтобы еще издали, как условлено с нею, она заметила нас. Вот и все. Как видите, здесь нет ничего таинственного. И довольны об этом. Разойдитесь.
Так вот в чем дело, капитан. Не нам, конечно, судить об этом, как желаете, так и будет. Я поздравляю вас.
Благодарю, Пантен. Мы трогаемся. Смените меня через 2 часа.
Знаете, я доволен.
Чем?
Тем же, чем и вы. Я все понял.
Ну-ка, ну-ка, что вы там поняли?
Лучший способ провести контрабанду. Всякий может иметь такие паруса, какие хочет. У вас гениальная голова, Грей.
Бедный Пантен, ваша догадка остроумна, но лишена всякой основы. Идите спать. Даю вам слово, что вы ошибаетесь. Я делаю то, что сказал.
Лонгрен провел ночь в море. Он шел под парусом без определенного направления, слушая плеск воды, смотря в тьму, обветриваясь и думая. Эту ночь он думал о будущем, о бедности, об Ассоль. Ему было трудно покинуть ее даже на время. Кроме того, он боялся воскресить утихшую боль. Быть может, поступив на корабль, он снова вообразит, что там, в Каперне, его ждет не умиравший никогда друг. И, возвращаясь, он будет подходить к дому с горем мертвого ожидания. Мэри никогда больше не выйдет из дверей дома. Но он хотел, чтобы у Ассоль было что есть, решив поэтому поступить так, как приказывает забота. Когда Лонгрен вернулся, девушки еще не было дома. Ее ранние прогулки не смущали отца. На этот раз, однако, в его ожидании была легкая напряженность. Похаживая из угла в угол, он на повороте вдруг сразу увидел Ассоль.
Папа! Папа!
Девушка стремительно подошла к Лонгрену, почти испугав его светом взгляда, отразившего возбуждение. Казалось, открылось ее второе лицо, то истинное лицо человека, о котором обычно говорят только глаза.
Ты больна?
Нет, я здорова. Почему ты так смотришь? Мне весело. Да верно, мне весело.
Но это от того, что день так хорош. А что ты надумал? Я уж вижу по твоему лицу, что ты что-то надумал.
Что бы я ни надумал, ты, я знаю, поймешь, в чем дело. Жить нечем. Я не пойду снова в дальние плавания, а поступлю на почтовый пароход, что ходит между Зурбаганом и Лисом.
Да, это очень плохо. Мне будет скучно. Возвратись поскорей. Да, поскорее, милый. Я жду.
А соль? Выкладывай, что случилось?
Ты странный. Решительно ничего. Я собирала орехи.
Что ж, пусть будет так. Я вернусь дней через 10, а ты заложи мое ружье и сиди дома. Если кто захочет тебя обидеть, скажи, что Лонгрен скоро вернется. Не думай и не беспокойся обо мне. Худого ничего не случится.
А соль осталась одна. Все, что случилось утром, снова поднялось в ней дрожью волнение, и золотое кольцо величиной солнца упало через море к ее ногам. Не усидев, она вышла из дома.
Корзинщик, корзинщик, дерись нас за корзины.
На лесной дороге она увидала того самого угольщика, которому померещилось, что у него зацвела корзина.
Здравствуй, Филипп. Ты что здесь делаешь?
Ничего, муха. Свалилось колесо, я его поправил, а теперь покуриваю. Ты откуда?
Ты знаешь, Филипп, я тебя очень люблю. И потому скажу только тебе. Я скоро уеду. Наверное, уеду совсем. Ты не говори никому об этом.
Это ты хочешь уехать? Куда ж ты собралась?
Не знаю. Все это мне неизвестно. Я не знаю ни дня, ни часа и даже не знаю, куда. Больше ничего не скажу. Поэтому на всякий случай прощай. Ты часто меня возил. Прощай, Филипп. Прощай.
Чудеса. Поди-ка пойми ее. Что-то с ней сегодня такое и прочее.
Солнце встает над миром, солнце встает над морем, чтоб тьма людей не томила, чтоб свет горел за кормою, чтобы сверкали краски горячих его лучам.
Белый утренний час. Туман еще не рассеялся, и в нем гасли очертания огромного корабля, медленно шедшего по реке к морскому простору. Береговой ветер лениво теребил паруса. Наконец тепло солнца произвело нужный эффект, воздушный напор усилился, рассеял туман и вылился пареем легкие алые формы, полный роз. Розовые тени скользили по белизне мачт и снастей. Все было белым, кроме раскинутых парусов, цвета глубокой радости.
Теперь, когда мои паруса рдеют, ветер хорош, а в сердце моем счастье, я попытаюсь, Пантен, настраивать вас своими мыслями, как обещал в Лиссе.
Пока секрет шел руслом реки, Грей стоял у штурвала, не доверяя руля своему помощнику. Он боялся мели. Пантен сидел рядом в новой суконной паре, в новой блестящей фуражке, бритый и смиренно надутый. Он по-прежнему не чувствовал никакой связи между алым убранством и прямой целью Грея.
«Я делаю то, что существует как старинное представление о прекрасном, несбыточном, и что по существу так же сбыточно и возможно, как загородная прогулка. Скоро вы увидите девушку, которая не может, не должна иначе выйти замуж, как только таким способом, какой я развиваю на ваших глазах. Благодаря этой девушке я понял одну нехитрую истину. Она в том, чтобы делать так называемые чудеса своими руками. Когда для человека главное получить дрожайший пятак, легко дать этот пятак. Но когда душа таит зерно пламенного растения, чудо, сделай ему это чудо, если ты в состоянии. Новая душа будет у него и новая у тебя. Есть простые чудеса, улыбка, веселье, прощение и вовремя сказанное нужное слово. Владеть этим значит владеть всем. Что до меня, то наше начало, мое и Ассоль, останется нам навсегда валом отблески парусов, созданных глубиной сердца, знающего, что такое любовь. Поняли вы меня?
Да, капитан. Я все понял. Вы меня тронули. Пойду я вниз и попрошу прощения у Никса, которого вчера ругал за потопленное ведро. И дам ему табаку свой, он проиграл в карты.
Прежде чем Грей, несколько удивленный таким быстрым практическим результатом своих слов, успел что-либо сказать, Пантен уже загремел вниз по трапу и где-то отдаленно вздохнул. Грей посмотрел вверх. Над ним молча рвались алые паруса. Солнце в их швах сияло пурпурным дымом. Некоторое время секрет шел пустым морем, без берегов. К полудню открылся далекий берег. Взяв подзорную трубу, Грей уставился на Каперну. Если бы не ряд крыш, он различил бы в окне одного дома Ассоль, сидящую за какой-то книгой. Она читала. По странице полз зеленоватый жучок, останавливаясь и приподнимаясь на передних лапах, с видом независимым и домашним.
Опять ты, жучишка? Ведь я снова сдуну тебя, глупый.
Что это?
Случайный взгляд на море открыл Ассоль белый корабль с алыми парусами.
Что же я? Да как же? Ведь это он!
Она вздрогнула, откинулась, замерла, потом резко вскочила с головокружительно падающим сердцем, вспыхнув неудержимыми слезами вдохновенного потрясения. Не помня, как оставила дом, Ассоль бежала уже к морю, подхваченная неодолимым ветром события. На первом углу она остановилась почти без сил. Ее ноги подкашивались, дыхание срывалось и гасло, сознание держалось на волоске. Временами то крыша, то забор скрывали от нее алые паруса. Тогда, боясь, не исчезли ли они, как простой призрак, она торопилась миновать мучительное препятствие и, снова увидев корабль, останавливалась облегченно вздохнуть. Тем временем в Каперне произошло такое замешательство, такая поголовная смута, какие не уступят эффекту знаменитых землетрясений. Никогда еще большой корабль не подходил к этому берегу. У корабля были те самые паруса, имя которых звучало как издевательство. Теперь они ясно пылали с невинностью факта, опровергающего все законы бытия и здравого смысла. Мужчины, женщины, дети в попыхах мчались к берегу кто в чем был. Жители наскакивали друг на друга, вопили, падали. У воды образовалась толпа, и в толпу эту стремительно вбежала Ассоль. От корабля отделилась лодка, полная загорелых гребцов. Среди них стоял тот, кого, как ей показалось теперь, она знала, смутно помнила с детства. От волнения, движения облаков, блеска воды девушка почти не могла уже различать, что движется. Она, корабль или лодка, все двигалось, кружилось и опадало. Но весло резко плеснуло вблизи нее. Она подняла голову, Грей нагнулся, ее руки ухватились за его пояс.
Это ты, капитан.
Здравствуй, Ассоль. Вот я и пришел. Узнала ли ты меня?
Совершенно такой.
И ты тоже, дитя мое.
И ты возьмешь к нам моего Лонгрена?
Конечно, да, Ассоль.
И так крепко поцеловал он ее вслед за своим железным «да», что она засмеялась. Теперь мы отойдем от них, зная, что им нужно быть вместе одним. Много на свете слов на разных языках и разных наречиях, но всеми ими даже и отдаленно не передашь того, что сказали они в день этот друг другу. Палуба секрета, увешанная коврами в алых выплесках парусов, была как небесный сад. У грот мачты, возле бочонка, изъеденного червем, со сбитым дном, открывшим столетнюю темную благодать, ждал весь экипаж. Грей первый зачерпнул граненым стаканом заветное вино.
Ну вот, теперь пейте, пейте все! Кто не пьет, тот враг мне.
Волна бесконечна, всю землю обходит она, не зная беспечна, и небо не дна, и небо не дна. Позвольте вам сказать, позвольте рассказать, как бурю паруса вязать, как паруса вязать. Волна бесконечна всю землю обходит она, не зная беспечна, и небо не дна, и небо не дна.
Летика, как понравилось тебе вино?
Капитан, не знаю, понравился ли я ему, но впечатление мои нужно обдумать. Улей и сад.
Что?
Я хочу сказать, капитан, что в мой рот впихнули улей и сад. Будьте счастливы, капитан, и пусть будет счастлива та, которую лучшим грузом я назову, лучшим призом секрет.
Когда на другой день стало светать, корабль был далеко от Каперны. Палуба была пуста. Лишь на корме с грифом виолончели у подбородка сидел задумчивый Циммер. Он тихо водил смычком, заставляя струны говорить волшебным неземным голосом, и думал о счастье.